В этот момент я уже понял, что я финансистом быть не хочу, и хотелось как-то вот изменить вектор. И им пришла идея сделать приложение, в котором ты можешь заказывать еду на вынос. То есть, допустим, ты едешь там по дороге в офис, там в кофейне, ты заказываешь заранее кофе, оплачиваешь, заезжаешь в эту кофейню по дороге, забираешь и дальше едешь, да, чтобы там в очередях не стоять и не ждать. Да? То есть это была основная идея, на которой все это начиналось. Они очень много денег сожгли, и их инвестора уже поднимали вопрос о том, что, ребят, что-то вы давайте, вот вы, пожалуйста, свои не такие эффективные страны и рынки, давайте, пожалуйста, оптимизируйте. Какая страна, о которой вот мы могли не подумать, но ее стоит запускать? Причем этот менеджер, он сам итальянского происхождения, там вырос в Латинской Америке, то есть он такой полностью иностранец. И он сказал тогда руководству Вольта, что это Казахстан. И все компании, они шли в убыток, они сильно растили клиентские базы, и они все надеялись на то, что вот они сейчас вот с этими данными о клиентах что-то следующее изобретут, это будет какой-то следующий прорыв. Но этого не происходит. То есть в какой-то момент все поняли, что вот этого чуда не случится.
Всем привет! Вы слушаете «Код и кофе» – подкаст о казахстанской IT-тусовке. Меня зовут Кристина Никулина.
А меня – Ильяс Касым. Мы работаем в продуктовой IT-компании «Колеса Групп». Я Android-разработчик.
А я PR-менеджер.
Наша компания делает 4 крупных классифайда в Казахстане и Узбекистане и постоянно наращивает экспертность в разных IT-направлениях. Мы приглашаем профессионалов с рынка и обсуждаем важные для индустрии темы и феномены, делимся опытом и рассказываем крутые истории.
Сегодня в нашей студии Алибек Есов, генеральный директор Вольт в Казахстане. Это международный стартап по доставке еды из ресторанов.
Мы поговорим с ним о решении уйти из стабильной корпорации в стартап полной неопределенности, о том, какие характеристики позволяют компании Вольт масштабироваться на новые рынки и как работает глобальный алгоритм, который оптимизирует маршруты курьеров.
Алибек, привет!
Привет, ребята!
Окей, наш первый вопрос, он довольно личный. Мы хотим спросить, как давно вообще ты руководишь Вольт? Насколько я понимаю, с запуска в Казахстане, но, может быть, ты поправишь. И как вообще ты получил эту работу и чем занимался до этого?
Вольтом я руковожу 1.5 года уже. То есть я пришел в Вольт в июне 2019 года. Первую доставку вот прям вот мы сделали в сентябре 2019 года, да, то есть прошло некоторое время, пока это все готовилось. Так, в принципе, да, я у истоков, я был третьим работником в Казахстане, кого наняли. Сначала наняли маркетолога, потом наняли менеджера там по ресторанам, по продажам, соответственно, потом пришел я. Бывают рынки, где генерального директора нанимают чуть позже, там уже рынок чуть ли не запускается. Я как бы, с одной стороны, это было много работы, с другой стороны, это было очень интересно. Вот. Откуда я вообще здесь оказался? У меня такая была своеобразная карьера. Я учился в Кимэпе.
Я тоже.
Да, я... Вот. Я давно, я поступил к нему в 2002 году, в общем, там учился на финансиста, после третьего курса пошел работать уже там, ну, рвался везде. Я после третьего курса попал в Procter & Gamble на практику, тогда это была такая крупная компания, в ней многие хотели работать. Начал там, в принципе, на четвертом курсе я уже там начал фулл-тайм работать и пошел делать такую карьеру финансиста в международной FMCG-компании.
FMCG – Fast Moving Consumer Goods. Проще говоря, товары повседневного спроса, которые стоят относительно дешево и быстро продаются. Самые крупные международные компании в этой индустрии – это Colgate, Procter & Gamble, Coca-Cola, ну и так далее.
По сути, я в этом секторе пробыл лет 8. Закончил я этот путь, когда я был финансовым директором в компании L'Oréal, это вот французская компания, там краски для волос, шампуни и так далее. И в этот момент я уже понял, что я финансистом быть не хочу, и хотелось как-то вот изменить вектор. То есть я понимал, что я хотел бы быть каким-то таким вот управленцем, генеральным менеджером, наверное. И я понял, что путь неплохой – это пойти в консалтинг. То есть я потом пошел, я 5 лет до Вольта был в McKinsey. Это международная консалтинговая фирма, которая делает там стратегии, оптимизирует затраты. И в принципе, там вот где-то у тебя в год разных, может быть, 4-5 проектов, да, и в этой компании я попробовал прям разные сектора, там, телеком, IT, горнорудный сектор, там, госсектор даже, да, там, и в Казахстане, и за рубежом, то есть очень много всего как бы узнал, очень много разных проектов. Как я оказался в Вольт, на самом деле, на меня просто вышли из Вольт, вышли через LinkedIn, что они знают, что вот консультанты бывшие, да, которые так много всего прошли, они тоже быстро адаптируются в каких-то новых индустриях таких, да. В общем, они на меня вышли, и я как бы решил тоже поговорить в процессе. Это еще было, получается, когда в марте 2019 года, да, то есть за 5 месяцев до того, как я решил присоединиться, мы поговорили, подробнее там познакомились, я прошел несколько этапов там с разными, с другими там генеральными директорами других стран, пообщался, да. В общем, в итоге я решил в эту историю присоединиться, да. Ну и по сей день, поскольку я здесь, я все еще не жалею, как я многим на интервью рассказываю, кандидатам.
Ты рассказал про опыт работы в Procter & Gamble, то, что ты 5 лет работал в одной компании, 8 лет в другой. Выглядишь довольно-таки молодо. Сколько тебе лет?
А, мне 35 лет.
35 лет?
Да, да, да.
Ты хорошо сохранился к 35.
Он рано начал.
На подкаст не видно, если бы у меня еще бороды не было, да, вы бы мне дали еще меньше лет, поэтому, да. Да, я относительно рано начал, да, ну как бы, да, 35 у меня накопил там уже сколько, 14 лет опыта работы, такого прям вот full-time опыта.
А есть эта проблема babyface, когда ты выглядишь молодо, и тебя некоторые люди не воспринимают всерьез из-за этого?
Ты знаешь, наверное, сейчас уже нет. То есть вот чуть раньше в карьере, возможно, было, а сейчас как-то... Ну, мне кажется, здесь это очень просто. Если ты сам на это не обращаешь внимания, то и другие не будут. Если ты будешь от этого стесняться, как-то вести себя застенчивее, люди это и будут чувствовать. Если как бы ты на это не обращаешь внимания, то ты не обращаешь. Мне это даже как-то и весело сейчас, что так можно выглядеть там на там, 28, а тебе 30. 5.
Ну да, это классно. Ты можешь еще, пожалуйста, рассказать про саму компанию Volt? Есть какая-нибудь классная история behind? Потому что, когда Volt пришел в Казахстан, мы ее знаем уже как большую глобальную компанию, хотя и называет себя стартапом, да?
Угу.
А с чего вообще все это начиналось?
Начиналось, у Volt было, по-моему, 5 основателей. Такие умные ребята, толковые, в Хельсинки. Они уже делали до этого какой-то стартап, один из них там. Даже нет, парочку из них делали один стартап, он что-то у них потом оттуда вышли. В общем, они думали, какую следующую идею запустить. И им пришла идея сделать приложение, в котором ты можешь заказывать еду на вынос. То есть, допустим, ты едешь там по дороге в офис, там в кофейне, ты заказываешь заранее кофе, оплачиваешь, заезжаешь в эту кофейню по дороге, забираешь и дальше едешь, да, чтобы там в очередях не стоять и не ждать. Да? То есть это была основная идея, на которой все это начиналось, начали делать приложение. Потом они поняли в какой-то момент, что спрос, ну и даже там рестораны говорили, что вообще как бы и пользователи, что вообще было бы удобнее, если бы вы к нам еще и сами привозили, то как бы вот мы удобно, нам нравится приложение, мы можем заказывать, надо самим ехать, а мы не хотим. И они подумали, что окей, наверное, нужно сделать как бы историю с доставкой самой, да. Помимо интерфейса приложения запилили вот этот весь алгоритм, который подбирает курьера, к моменту времени его направляет в нужную точку, чтобы... К моменту приготовления заказа курьер как раз приехал, еду забрал горячий, отвез клиенту. В общем, вот эту первую версию этого алгоритма, да, который распределяет заказы между курьерами, ресторанами и клиентами, да, вот это все. Сделали, и, ну, если посмотреть, вот сегодня 98% нашей выручки – это заказы с доставкой, да, это не заказы на вынос абсолютно, да, то есть в итоге шаг был сделан правильный. Что происходило дальше? Вот они сделали это приложение, сделали доставку. Первое время даже там сами курьерили. То есть сейчас вот, например, вообще там один из первых курьеров, который пришел в Volt уже извне, он сейчас региональный директор по expansion, то есть по запуску новых рынков. Ну, соответственно, что было дальше? Дальше вот в Финляндии все это, в Хельсинки это неплохо пошло. Они начали запускать там какие-то соседние города с Хельсинки. И вот, по сути, спустя вот первый год, как Volt работал в Финляндии, они решили пойти расширяться. Расширение первое пошло в соседние скандинавские страны. Да, по-моему, первая страна, следующая, куда зашли, это была... Как бы сейчас не обмануть вас? Наверное, по-моему, Швеция, как такая ближайшая. Тоже, опять же, это большие рынки. И, по сути, как потихоньку таким образом они пошли так с Финляндии на юг. То есть вот скандинавские страны, Центральная Европа, там та же там Хорватия, там Эстония и так далее, там шли-шли-шли, до Греции дошли вниз. Потом вот какие были там запуски еще были? Израиль запустился, вот, не Европа уже, как бы азиатская, но как бы Израиль запустился. И потом параллельно пошло вот Грузия, Азербайджан и Казахстан. Это вот страны Центральной Азии, куда Volt зашел. Последние такие интересные запуски, которые произошли, это две крупнейшие экономики мира, одни из крупнейших экономик мира, это Япония и Германия.
Клёво.
Тут ты должна спросить, почему мы не пошли там, не знаю, в другие страны, да, в Россию.
А, ну, понятное дело, в России есть конкуренты.
Я как будто бы знаю, но ты расскажи все равно.
Какое предположение?
Потому что есть сильные конкуренты,
Яндекс,
такие как Яндекс.
Доставка в России, например.
Ну, такие как Яндекс, да, Яндекс.Еда.
Ну, и Delivery. Да, вообще история в чем?
Delivery Club, да.
Это есть страны, где прям вот есть очень таких там несколько технологически продвинутых таких современных конкурентов, у которых тоже такие сильные и вот эти вот алгоритмы распределения заказов, да, там и высокий уровень автоматизации, и уже высокая доля на рынке, да, то есть чтобы заходить на такие рынки, с ними конкурировать, это надо еще больше денег вкладывать там, в маркетинг, это прям надо отвоевывать уже построенную ими клиентскую базу, да, а страны там, как тот же Казахстан, где конкуренты слабее, ты приходишь, и ты, по сути, начинаешь строить клиентскую базу, нежели отвоевывать, да, и это более эффективно, соответственно.
Ну или можно быстрее. Как Яндекс.Такси, когда купили у Uber. Просто выкупили полностью всю клиентскую базу.
В 2016 году Uber и Яндекс.Такси почти одновременно с разницей в пару месяцев зашли на рынок Казахстана. А уже в следующем году Яндекс и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов в Казахстане, России, Азербайджане, Армении, Беларуси и Грузии.
Ну да, но опять же, это как бы относительно дорого. То есть там, на самом деле, контекст этой вот истории про Яндекс и Uber, я тоже касался, там, знаешь, как он был? Они оба пришли там в похожее время, и просто началась вот эта вот война за клиентов.
Но
да?
Это было круто для клиентов, потому клиенты что всегда побеждали, на гелике можно было за 300 тенге доехать, я помню, когда Яндекс зашел.
Знаешь, почему Uber это сделал? Вот для чего это Uber? По идее, Uber средств глобально больше, чем у Яндекса. Это крупнее компания. Почему они ушли?
Может, они заработали?
Даже не вопрос, что им там Яндекс дал какую-то огромную сумму. Просто в этот момент у Uber уже вот они очень много денег сожгли. И их инвестора уже поднимали вопрос о том, что, ребят, что-то вы давайте, вот вы, пожалуйста, свои не такие эффективные страны и рынки, давайте, пожалуйста, оптимизируйте. И поэтому у Uber было давление в страну, где деньги просто сжигаются очень сильно, как-то отдать. И поскольку Яндекс был готов за это что-то заплатить, это не какой-то там прям космос, они согласились. Возможно, они, если бы Яндекс еще потерпел, там, годик-два, может быть, Uber и так бы ушел.
У меня появился вопрос, Алибек, ты говорил то, что большие рынки заходить довольно-таки сложно и невыгодно с финансовой точки зрения, нужно больше денег вкладывать. А вот ситуация в Казахстане, она уникальна. Примерно в один период времени три компании по доставке еды или по доставке зашли в наш рынок, и, грубо говоря, сейчас у нас, возможно, война происходит, конкуренция.
Имеется в виду компании Wolt, Яндекс.Еда и Glovo.
Не боитесь ли вы того, что придется еще больше денег вложить в наш рынок, чтобы получить клиентскую базу?
Вообще, даже могу что рассказать еще перед этим. Вообще, почему Wolt выбрал Казахстан, знаете, это очень такая тоже веселая история. Помимо даже конкуренции, все там как бы. История была в чем? Вот менеджер, тот первый курьер, который пришел и стал там директором по расширению, у него есть несколько менеджеров, которые смотрят, какие страны дальше запускать, да, то есть сначала они обратили внимание на Грузию, потому что там вот был переворот, там такое было, страна открылась всему миру, там экономика, они пошли туда довольно рано. И потом у этого менеджера как-то спрашивают, вот тоже они думали, постоянно говорят, вот какая страна, о которой вот мы могли не подумать, но ее стоит запускать. Причем этот менеджер, он сам итальянского происхождения, там вырос в Латинской Америке, то есть он такой полностью иностранец. И он сказал тогда руководству Вольта, что это Казахстан. Почему он так сказал? Он, оказывается, в свое время путешествовал на велосипеде через всю Евразию. И он в Казахстане проездил на велосипеде и прожил, по сути, там 3 месяца. И он влюбился в нашу страну, он пожил в Алмате месяц, как минимум. И вот благодаря тому, что вот он за несколько лет до присоединения в Вольт проехался и увидел Казахстан, он это порекомендовал Вольту, и они пришли сюда. Вот, это такая прям история, да? Теперь, почему так получилось, что все трое пришли одновременно, это вот просто совпадение. Я вам просто опишу, как вот мы посмотрели на Казахстан, да, в свое время. Страна, как бы, где есть как минимум 2 крупных города, да, то есть города-миллионника, да, таких с хорошим доходом. Это, конечно, не уровень там Европы по доходу, но это хорошие города, там, Алмата и Нур-Султан. В принципе, еще куча городов, которые там свыше 500 тысяч населения. Это первый фактор. То есть потенциал есть. Второй фактор – конкуренция. Да. На тот момент на рынке был только Чокофуд, да, который местный игрок. Опять же, ну, такой горький опыт местных игроков других стран показывает, что технологически местным игрокам очень тяжело конкурировать с международными. Команда разработчиков, там, она работает там, на 20 стран у тебя, да, это одна команда, да, или у тебя команда разработчиков работает на 1 страну. То есть вот эти 2 фактора, то, что был только один местный игрок, и, в принципе, есть потенциал, есть очень интересные города. Точно так же, я думаю, посмотрели и другие 2 желтого цвета компании, помимо, скажем так. И просто вот очень такое получилось интересное совпадение, что все пришли туда одновременно.
Я слышала такую легенду, что некоторые, я не знаю, насколько это правда, но мне сказали некоторые люди зайти, что некоторые гиганты, вот такие международные корпорации, как будто некоторые рынки они захватывают, осознавая, что они будут убыточные на этих рынках, что емкость рынка не позволяет, чтобы стать прибыльными, но они просто хотят поставят эту точку на карте, и либо же на всякий случай на будущее, что этот рынок тоже наш. Может быть, когда-то там что-то резко изменится и появятся возможности зарабатывать, да?
Смотри, вот я так называю, то есть был такой хайп определенный, да, когда вот эти все такие IT-гиганты, там, не знаю, это все начиналось там, когда вот Google, Facebook, вот эти все компании, которые набирали большие клиентские базы, там, вот эти вот массивы данных, и все говорили, что за этим будущее. По сути, вот эти все компании, Uber даже по такой же схеме, что они набирали клиентскую базу, и они продолжали деньги сжигать. И все компании, они шли в убыток, они сильно растили клиентские базы, и они все, и инвестора, которые в них инвестировали на рынках, надеялись на то, что вот они сейчас вот с этими данными о клиентах что-то следующее изобрету, это будет какой-то следующий прорыв. Uh-huh. Я не знаю, там Uber столько данных понасобирает, что там вся Америка станет ездить на беспилотных автомобилях или что-то такое. Но этого не происходит. То есть в какой-то момент, вот в последние пару лет, все поняли, что вот этого чуда не случится, да, и вот эти вот сжигания, которые произошли ради этих баз данных, ну, как бы ничего такого. Эти базы клиентов может и другой нарастить. Поэтому, когда Volt уже начал, это вот компания молодая относительно, да, и уже наши инвестора, когда они говорят, что смотрите, и вот вообще и в мире инвестора, они смотрят на то, насколько компания может быть вот именно на уровне вот этого unit economics, как это называется, там, прибыль с каждой транзакции. То есть компания должна иметь определенную прибыль с каждой транзакции, и количество общих этих транзакций в итоге должно окупать все там дополнительные затраты там на рекламу, на там команду разработчиков и так далее. Если видно, что компания к этому движется, то есть она как минимум на транзакциях прибыльная, и на транзакции наращивает, что скоро она окупит и свои маркетинговые бюджеты, и там, и разработчиков, значит, все хорошо в нее будут вкладываться. Если видно, что она не прибыльная, вот там для галочки держит страны и сжигает деньги, не видно, как они выходят, да, то эту компанию просто инвестировать никто не захочет. Поэтому, вот, например, если брать конкретно там про Volt в Казахстане, например, план у меня, что мы выйдем на прибыльность в течение 2-3 лет после запуска. Как это произойдет? Ну, как бы сейчас мы много денег вкладываем в новых пользователей, то есть много рекламы, чтобы пользователь попробовал и так далее. Через несколько лет уже вот это попробовавших будет же много, и они будут заказывать дальше, если мы будем давать им хороший сервис, да. А доля новых будет падать, поэтому рекламный бюджет в относительно оборота тоже будет становиться меньше, меньше, меньше. Таким образом мы как бы выйдем в прибыль, да.
Как ты считаешь, какие, может быть, ключевые фишки компании или практики позволили этому случиться? Потому что, ну, довольно много, да, классных идей умирают там или остаются только в рамках одного рынка. Вот что позволило Вольту так глобализироваться?
Ну, фишка в чем? Первое, что всем нравилось в Вольте, это вот дизайн приложения. То есть вот такой сделать, такой он такой белый, там вот красивые фотографии.
Минималистичные.
Анимации.
Такое, да, там какие-то анимации, да, есть. То есть первая версия, там очень много было упора сделано на дизайн. Да? Вот это как бы то, что было приятно, оно выглядит по-другому, чем остальные. Это была первая история. Дальше к ней что добавилось? Вот этот вот алгоритм, который вот там, ну, по сути, это вот на сервере, он там миллионы заказов, которые в течение дня проходят, да, там по всем странам, он их обрабатывает, да, и раскидывает их правильно, чтобы у тебя оптимальный курьер, самый ближайший, поехал в этот ресторан, забрал быстрее, привез тебе еду максимально горячую. Да? Вот этот алгоритм, да, это тоже на самом деле, там целая огромная команда над ним работает. И это тоже ноу-хау Вольта, которое вот позволяет достигать этого быстрого времени доставки. Это вторая вещь, наверное, да, которая потом сыграла. Третье – это Вольт очень необычно подошел, как и в мире, так и здесь, к службе поддержки. Вот в этом бизнесе очень важная история, потому что вот ты заказываешь еду, да, забыли что-то положить, немного опоздали. То есть, особенно, когда ты голодный, ты прям злишься еще сильнее, да. И вот роль службы поддержки, которая быстро реагирует, как-то классно отвечает, она супер важна, потому что вот представь себе, ты заказал еду, да, ты не видишь, где курьер, не знаешь, что происходит, ты не можешь дозвониться в колл-центр, да, а там ты уже час ждешь, да. Ты как будто в неведении, тебя это вообще бесит, а еще и ты голодный и так далее, да. То есть здесь в чем идея? У тебя как бы, во-первых, положение тебе покажет, где курьер, что и сколько времени осталось. Даже что-то не так, ты напишешь службу поддержки через чат, вот эта фишка тоже наша, да, там тебе ребята ответят, там, не знаю, с эмоджиком, со смайликом, там, какую-нибудь гифку скинут, то есть там прям ребята... Там нету скриптов, у нас в офисе сидят прям живые люди, мы их там отбираем, и они, мы их прям учим вот так вот очень прикольно общаться с клиентом. Быстро отвечать, то есть как будто ты там с другом в WhatsApp переписываешься, там приколы кидаешь. Примерно мы хотим такой же какой-то user experience создать в Вольте.
Давайте немного поговорим насчет системы маршрутизации. Как строится путь доставки еды и какие, возможно, параметры вот эта система принимает и обрабатывает.
Такой уже технический, да, вопрос?
Да. Но Я думаю, всем будет интересно узнать, на какие факторы влияют на путь, время.
Знаешь, как работает? Вот смотри, это даже начинается с алгоритма в ресторане. То есть, допустим, клиент разместил заказ, да, это тут же попадает на iPad в ресторане, там у них стоит девайс, да, там своя программа, да. То есть у вас есть клиентское приложение, вы делаете заказ, это уходит в приложение в ресторане. Ресторан там, он что видит на iPad? Ему система говорит, посмотри, курьер к тебе, вот, учитывая, где они там, кто занят, приедет там через, допустим, 10 минут ближайшие, по нашей оценке, да. И ресторан говорит, окей, он либо принимает это время самого быстрого курьера, который ближайший свободен, да, либо выставляет время, которое ему необходимо, чтобы приготовить это блюдо. Допустим, он говорит, нет, я не успею, мне нужно 15 минут. Ресторан отмечает в системе, что блюдо будет готово через 15 минут. Опять же, клиент в приложении тоже это видит, что вот, как бы, ресторан будет готовить столько-то, курьер будет ехать столько-то, да. Соответственно, дальше что делает алгоритм? Он понимает, что ему нужно понять, какой курьер, учитывая все их маршруты, да, куда они сейчас движутся, да, будет вот в какой-то точке, что он-то в ней освободится, и ему потребуется какое-то время. В общем, какой курьер оптимальнее всего будет через 15 минут на этом месте? Причем она поищет того курьера, который, наверное, сейчас куда-то едет, заказ отвозит, в какую-то соседнюю точку около ресторана, да, чтобы он ехал, и ему там требовалось минут 5-10, потом доехать от той точки к данному ресторану. Потому что послать курьера какого-то дальнего, это ему будет лишний проезд, ну, он впустую будет ехать, да, поэтому алгоритм старается минимизировать вот эти вот пустые проезды курьеров, получается так.
По пути курьер не может взять дополнительные товары?
Есть такая настройка, да. На самом деле, есть моменты, когда, допустим, у курьера по дороге что-то происходит. То есть он может, допустим, забрать в одном ресторане в другом, потом отвезти одному клиенту второму. Но это происходит только тогда, когда, допустим, вот знаешь, такая штука есть. Час пик и плохая погода. Это вот самое зло. Люди не хотят никуда выходить, заказы тут же идут вверх. Курьеры некоторые тоже не хотят выходить. То есть курьеры становятся иногда меньше в такие дни, да. Вот в такие моменты, когда у тебя курьеры становятся меньше, а заказов больше, вот он начинает заказы как бы давать по пути курьеру, потому что тогда он сможет вот этим ограниченным штатом курьеров перевести большее количество заказов. Но если курьеров хватает, то он будет стараться максимально равномерно распределять все это между курьерами.
Для пользователя Wolt выглядит как приложение доставки, в котором он может там выбрать ресторан, написать свой адрес и там, не знаю, написать службу поддержки, по сути, и все. То есть ты сейчас упомянул, что есть приложение для ресторана еще, другое, да? Какое-то отдельное свое.
Да.
Там лежит iPad, и, то есть вы всем, получается, раздали iPad с приложением, да? То есть я больше чем уверена, что есть еще приложение для курьеров, да?
Все верно.
Что еще мы не знаем про Wolt? Какие еще внутри есть системы и, ну, да, какие-то технологии, которые скрыты от пользователя?
Ну, смотри, вот как я вот, по сути, да, если брать вот внутренние продукты, да, это вот, как я сказал, это даже вот это вот приложение клиентское, да. Там прям есть команда iOS, Android и Web, которые все это делают, да. Есть команда, которая делает приложение для ресторанов. Оно как бы iOS-based, потому что она на iPad'ах именно ставится, да. И есть, соответственно, опять же, iOS, Android команда, которая делает приложение для курьеров. То есть это три приложения, да. И вот этот вот алгоритм, там есть, это как бы еще одна команда, это команда инженеров, математиков, да, там каких-то, которые, ну, айтишников, математиков, да, наверное, как-то так можно назвать. Ну, аналитиков математиков, да, там с Big Data связано со всем обучением, которые вот как раз-таки продолжают этот алгоритм улучшать. То есть там они могут там разные, они там играются там с приоритизацией, там, не знаю, приоритизировать ли заказ по дороге или больше раздавать заказов отдельно курьерам, чтобы они издалека ехали, что лучше, что оптимальнее и для времени доставки, и для заработка курьера. В общем, вот, по сути, это все внутренние продукты. Что помимо этого есть, да, помимо этого есть система, то есть вот чат, который клиент открывает, когда он общается с службой поддержки, это как бы в рамках приложения сделано. Но с другой стороны, с бэкэнда, да, это внешняя система, которая позволяет вот обрабатывать все эти чаты, это система внешнего поставщика, который, то есть вот наша служба поддержки, она видит интерфейс той внешней системы. Клиент видит интерфейс чата, который сделан в рамках приложения Wolt. Вот так получается.
Есть ли какие-то айтишные роли в вашей локальной команде? Или это просто вот они вам такие... Ну, то есть, есть приложение, и с ним взаимодействуют какие-то люди, которые далеко сидят. А вы... Как вы вклиниваетесь между ними? Где вот проходит эта коммуникация?
Да, у нас, к сожалению, пока... Ну, это логично, у нас нету прям такой вот IT-роли, какой-то прям какого-то разработчика, да, потому что на все это центральная команда, которая делает все там. Что мы делаем здесь? У нас, по сути, здесь определенная роль как бы продакт-менеджера, что ли, да, вот в данном контексте. То есть мы, как рынок, даем какие-то отзывы по тому, что стоит улучшить в приложении, учитывая там отзывы клиентов, что стоит там как-то кастомизировать, учитывая наши какие-то специфики рынка и так далее. То есть мы все это даем как вводные для команды разработчиков, а она находится централизованно в Хельсинки, там, на все страны, да.
Сколько их там?
Ой, слушай, я уже там точно больше 500 уже. Вообще, вот что интересно, если посмотреть на глобально, все-таки в Вольте по количеству людей больше людей, которые не разработчики, которые связаны со всеми другими операционными процессами, да, та же служба поддержки, да, там работа с курьерами, маркетинг, работа с ресторанами и так далее. То есть этих людей больше, чем разработчиков. Поэтому часто говорю, что как бы IT-продукт — это только часть успеха, да, а вот его реализация, вся эта операционная команда, это как бы это еще большая работа. Поэтому вот у нас тоже часто вот, видишь, ошибки, почему некоторые стартапы не взлетают, они просто фокусируются на том, вот мы сделаем классный продукт, и он полетит. Так не бывает. Классного продукта мало, чтобы он полетел. Нужно его еще правильно раскрутить, внедрить, как бы, и адаптировать в каждой стране.
Алибек, ты говорил, что у вас алгоритм доставки работал в других странах, он улучшался каждый раз.
Ну и все еще улучшается.
Все еще улучшается. Так вот, когда вы зашли в наш рынок, этот алгоритм работал? Или, попав в Алмату, там произошли какие-то казусные ситуации? Расскажи про это.
Это тоже было интересно, да. Когда мы запустились, это такое тоже. Вот как, мы все привыкли там ко времени доставки, там, не знаю, 45 минут-час. Даже там час-полтора, если про другие города. У Вольта золотое было такая цель и правило 35 минут и ниже. Я такой думаю, как вообще получится, не получится. И что было на старте? На старте, вот я, допустим, смотрю там на все заказы, я вижу, они начинают немножко опаздывать. Я думаю, что с этим алгоритмом? Может быть, он неправильно оценивает время, которое требуется в рамках пробок приехать, может быть, что. Но в итоге выяснилось, ну, а регион нам что говорит, что подождите, алгоритму требуется определенный массив заказов. То есть ему требуется немножко разнообразие в точках, в заказах, да, которого поначалу не будет. То есть, когда у тебя, я не знаю, там 10, 20, 30 заказов на весь город, там, не знаю, на 100 квадратных километров города, когда у тебя заказов там мало, там меньше 100, меньше 50, алгоритму сложно работать. У него все точки очень сильно друг от друга удалены, и ему сложно это оптимизировать, да. Когда мы начали расти, да, то есть там уже переводили за 100 заказов, за 1000 и так далее, то есть точек вот этих всех вот заказов на моменте появилось больше. И у алгоритма появилось больше разнообразия. А если у него больше разнообразия вот этих вот наблюдений, у него больше вариантов оптимизации. Таким образом, получается, чтобы он здесь заработал, просто нужно было подождать и выйти на определенную, мы это называем, плотность заказов на территорию определенную. Да? И как бы, когда он заработал, все, мы вышли на эти 35 минут, то есть вот там, весну, лето, пока вот эти пробки страшные не начались опять, и похолодание, мы работали на 35 минутах средней доставки.
У меня был, кстати, вопрос по саппорту. Чаты классно, супер неформально, но подходят в основном для таких вот ситуаций, когда что-то с заказом связанное, да, то есть, ну, у меня, кстати, был один раз такое, что там у меня лактозная непереносимость, а мне перепутали, короче, кофе и положили там обычное молоко, потом сами, я такая уже, типа, ну, ладно, без кофе буду, потому что, ну, не знаю, ну, привыкаешь ты к такому сервису, что, ну, что я сейчас буду там час ждать, ругаться туда-сюда, и тут мне ребята сами пишут, ой, там перепутали в ресторане кофе, оказывается, мы давайте вам
осознал, походу, да, и
привезем
сказал,
да. Сейчас новый, другой, да, и мне чисто курьер только кофе привез бесплатно. Но я хотела спросить по поводу каких-то багов. То есть, что, если люди видят баги в приложении, могут ли они как-то об этом вам сообщить, учитывая, что у вас нет людей, которые фиксят баги, или у вас в приложении не бывает багов?
Ну да, смотри, на самом деле... Багов, вот поскольку, вот видишь, это же вот глобальная команда, и они очень аккуратно, вот это вопрос стабильности, пожалуйста, в чем? Что ты очень аккуратно внедряешь какие-то изменения в приложение. То есть там ты их там альфа, бета, все эти, вот ты делаешь кучу тестов, да, там, только потом ты внедряешь его, да. Поэтому, на самом деле, вот скорость внедрения изменений в приложение, она довольно низкая. Из-за этого у него стабильность довольно хорошая. Если говорить про какие-то баги локальные, локальных багов я никаких не видел. То есть там какие-то были моменты по платежной системе, да, там что-то там из-за курса сумма одна блокировалась, другая снималась, но это момент даже больше политики банка, да, то есть это даже не баг самой системы, да. А таких прям вот больших багов, где что-то там не срабатывает, или там вот заказ размещается, там ты заказываешь там, не знаю, 3 позиции, а туда в ресторан уходят 2, такого, честно, мы не наблюдали. Был один баг интересный, когда у нас упал глобально сервер, и там, по-моему, в течение 3 или 4 часов глобально мы заказы не могли принимать. Прям вот глобально он упал. Это было там впервые за 1.5 года, что вот за 1.5 года впервые мы там, у нас было 4 часа неактивного времени.
Опять же, да, и плюс, ну, и минус получается. Было. То есть плюс в том, что багов мало, по сути, но минус в том, что если что-то глобально случается, то получается у всех все ломается.
Ну да, но говорю, ну глобально, то есть вот это только была вот нестабильность самого сервера, да, а так вот, поскольку есть такой очень аккуратный подход к внедрению каких-то изменений, да, то есть каких-то больших багов, вот, ну, пока вот сколько мы уже там, год работает здесь, такого не было. Вот только вот когда сервер упал.
Выходит, что ты сейчас проблем в приложении, в общем, критичных не видишь.
Ну, я бы улучшил некоторые вещи по интерфейсу. Допустим, мне вот не очень нравится, когда я делаю заказ, не совсем очевидно, куда я заказываю. То есть там есть такая очень узкая строчка с твоим адресом, да. Я бы, например, лично хотел бы, чтобы когда вот я выбрал это, он мне говорит, так, вот ты же вот сюда хочешь, чтобы я... То есть какое-то окно, которое говорит, вот ты вот по этому же адресу хочешь доставить? Если нет, пожалуйста, как бы исправь, да. А оно, в принципе, по дефолту ловит твои сравненные адреса и понимает, что это там, это есть этот адрес. Иногда бывает, вот это бывает иногда, что люди, если так, не обращают на это внимание, иногда приложение может сохранить какой-то твой старый адрес, и люди заказывают на какой-то другой адрес. Потом они это осознают, обращаются в поддержку, поддержка просто берет вручную эту точку и меняет, и курьер едет, конечно, по нужному адресу. Но вот я бы эту штуку, допустим, изменил, да. Но это не баг, это больше такой юзер-интерфейс. Там еще некоторые вещи, но это субъективно, да, поэтому...
Вот лично мой опыт использования, ну и моих друзей, я не всегда понимаю, как работает карта, поскольку у нас есть много других карт, Яндекс.Карты, другие приложения, и там все дома выставлены правильно, а вот в приложении Вольт моего дома нету. Он вроде стоит, а ни номера, ни точного адреса найти не получается. И в этом проблема. Знаете ли вы про эту проблему и что будете делать?
Конечно. Смотри, на самом деле эта проблема там была вообще, по-моему, месяца полтора назад вот эти open-source карты, по-моему, которые Google принадлежат, потому что все используют, многие используют их глобально, да? Мы тоже их используем. У меня здесь было обновление именно по Алмате, и вот я недавно проверял, даже вот тоже мой дом, тоже его не было на этой карте, он сейчас появился, то есть уже я думаю, сейчас вот с обновлением в последнее время многие дома появились. У них просто оно что-то довольно отставало. Почему мы работаем с этими, вот именно с этим поставщиком? Потому что, ну смотри, как бы с Яндекс.Картами мы не будем работать, потому что там вот обмен данными, там, ну, на уровне там то, что это как бы конкурирующие фирмы, не получится. Кто следующий хороший поставщик? Это Тугис или Двагис, как вообще, как правильно говорить даже?
Да кто как. Я даже слышала вариант Дубльгис.
Да, Дубльгис. На севере Дубльгис говорят.
Вот, то есть с ними, ну, опять же, это такой более локальный, то есть они не везде есть там по Европе, то есть, и вот это вопрос адаптации, да, то есть нет смысла только в Казахстане интегрировать их вот в бэкэнд-систему, потому что это как бы уже ее какую-то стабильность будет портить. Поэтому, как бы, да, это определенный минус. Часто служба поддержки наша объясняет людям, как это сделать, то есть ты можешь просто вот, если ты знаешь, где эта точка, ты ее кидаешь туда, ты просто в строке адреса ты прописываешь прям свой адрес, и, в принципе, тогда курьер может тебя смело найти. Я говорю, вот, проверь последнее обновление, возможно, твой дом тоже появился. Мой, по крайней мере, появился. Так что, ну да, это данность, с которой нам приходится работать.
Мне вот еще интересно, Вольт называется стартапом. Ну, я видела, что так пишут, да, типа глобальный стартап или что-то такое, именно со словом стартап.
Очень большая разница. Смотри, принципиальная разница даже в философии. Смотри, что такое корпорация, устоявшаяся там? Procter & Gamble, Coca-Cola, я не знаю, там... PricewaterhouseCoopers, хоть это и партнерство, но вот такие. Это вот бизнесы, которые давным-давно зашли, и это бизнесы, которые приносят стабильную прибыль. То есть они как бы не обанкротятся, там, то есть как там Coca-Cola стабильно генерит там, миллионы долларов, да, там Procter & Gamble тоже стабильно все у них работает, да. И они просто понимают, у них такой цикл бюджета, они понимают, вот мы столько-то заработаем, столько-то мы там потратим на людей, столько-то в R&D, та-та-та-та-та. То есть как бы они примерно понимают, что у них происходит. И они на самом деле, наоборот, они думают, а что мы можем такого нового придумать, чтобы как бы вообще, чтобы как-то хоть как-то продолжать расти. А некоторые просто растут спокойненько, деньги как бы имеют и даже не беспокоятся. Стартап здесь по-другому. Например, вот здесь вот эта постоянная фаза роста, да, ты не знаешь до конца, насколько ты быстро вырастешь, вырастешь ли или вообще. То есть вот ты до конца не понимаешь, что будет с тобой через год, да, примерно понимаешь. И с другой стороны, тебе хочется выйти в прибыльность. То есть, например, в корпорациях, там, вот, допустим, вот, например, я вот GM, да, вот здесь, да, у меня нету там корпоративной машины. Почему? Это стартап. Мы еще как бы деньги не заработали, да, там. Мне лучше компания даст какие-то там пакет акций какой-то своих глобальных, да, что как бы если они потом пойдут на IPO, это и будет моим бонусом, да. Но машину мне никто не будет давать, потому что инвестора стартапы не поймут, что там всем GM во всех странах раздают там корпоративные машины, хотя компания деньги еще не зарабатывает, да, по сути. Ну, она не вышла в стадию полной прибыли. Соответственно, а в корпорациях наоборот, это постоянный денежный поток, и им важно людей как бы удерживать по-другому, они дадут им машину корпоративную. Но они не будут давать уже свои акции, потому что их акции, у них нет потенциала там вырасти, там, не знаю, в 2, в 3, в 10 раз. Это вот другая, сам вот именно подход к затратам, он немножко другой.
У тебя есть опыт и в корпорации, в стартапе ты можешь сравнивать. И теперь получается, почему бы тебе не пойти в то место, где тебе дают тачку классную, там, с водителем, не знаю, может быть, еще и жилье. То есть какие-то такие денежные, да, вещи финансовые. Вот, идешь в место, где куча неопределенности, там глаз, наверное, начинает дергаться или еще что-то. Ну, то есть, что это какая-то степень, какой-то мазохизм или что это? Почему? Какие есть очевидные для тебя преимущества, которые тебя мотивируют именно в эту среду идти?
Очень просто. Вот смотри, как бы вот вы же видите, там вот Вольт, там один стал видимым игроком, как бы я вот даже вот элементарно потом буду говорить, там, не знаю, кому угодно, что вот смотри, я вот работал в Вольте, там, я его из нуля взрастил там до там одного из там ключевых игроков на рынке, да. Если ты пойдешь в корпорацию, которая там из года в год что-то делает, ну, ты же скажешь, ну, вот, я там такую-то инициативу внедрил, там, посчитал бюджет на следующий год, мы там подняли продажи там на 5%, до этого они росли там на 2%, я не знаю, там, оптимизировали затраты по чуть-чуть, но я не знаю.
То есть, на 0,5%.
Да. А херню ли я делаю? Да.
А тут как бы, нет, ну, как бы, потому что там, видишь, там поток, ты рамках потока пытаешься немножко его улучшить, да, а тут как бы ты просто у истоков чего-то нового, поэтому не то чтобы мазохизм, например, в корпорации тоже есть куча мазохизма, когда у тебя там бюрократия, там тебе надо любое решение там согласовывать со всеми, там, директор с директором, там, что-то еще с региона, а здесь как бы все очень решается быстро, и вот реально то, что ты делаешь, ты прям сразу видишь результат изменений, там, я не знаю, мы там меняем модель компенсации курьеров, смотрим, как они, как их поведение меняется по часам работы, когда они там, чтобы они, допустим, больше выходили в пиковое время, мы поменяли модель, прям видим, что они начинают именно так себя вести, да, то есть что-то еще делаем. То есть ты делаешь что-то, ты сразу видишь результат, и вот как бы то, чего можно достичь, это прям вот то, там, бизнес там растет там в иксы какие-то, то есть там в 2, в 3, в 5, в 6 раз там в год может расти, и это как бы, это прикольно. Это, знаешь, это что-то такое, наверное, на стыке между каким-то собственным опытом собственного бизнеса, наверное, да, и корпоративным, потому что в собственном бизнесе, по сути, мы делаем все то же, чтобы делать там собственный бизнес, единственное, как бы кошелек не мой, а кошелек, по сути, там международных инвесторов, да, которые я здесь как бы вкладываю.
Ну
да?
И прибыль получается не твоя, если она будет когда-нибудь.
Ну да, я согласен, да. Кажется-таки, да. Но при этом, как бы, у меня есть там как бы стабильный доход, зарплата, потому что я не знаю, даже если, ну, Вольт же глобально вряд ли обанкротится, это уже там большая огромная компания. Она как бы завтра ее не будет такого, что ее завтра вдруг не станет. Поэтому, если брать вот часть именно стабильности твоего дохода, она чем-то похожа. Да, это вот такая смесь. У тебя как бы есть стабильный доход, который похож на корпоративный мир, но при этом вот эти вот, возможно, уровень стресса выше, но и возможность вот этого роста, и вот поле для какого-то предпринимательства намного тоже больше. Что, а это атрибутика какого-то собственного бизнеса. И вот это такая интересная смесь. Я на самом деле пробовал, там, у меня был опыт там собственного бизнеса, потом я что-то решил, что нет, я хочу вот в корпорации побыть, потом консалтинг пошел, поэтому, может, я к этому и вернусь в какой-то момент.
В общем, ты все попробовал.
Ну да, может быть, вот там, я не знаю, вот этот опыт меня там сподвигнет через там годы и сказать, все, я опять хочу бизнес какой-то делать. Ну, кто его знает. А может быть, нет, может быть, пойду в какую-нибудь большую корпорацию опять. Я на самом деле не загадываю, как это будет, но пока это очень-очень прикольно.
Вы слушали подкаст «Кот и кофе». Подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке, Apple и Google подкастах и на других популярных подкастинговых платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. Пишите отзывы, ставьте сердечки и звездочки, предлагайте идеи для новых эпизодов. Наши контакты есть в нашем телеграм-канале, который называется «Подкаст Кот и кофе».